Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Все, кто сегодня в Москве, понимают, какой подвиг совершили наши гости, приехав сюда. Адская погода, собачья погода. Здравствуйте, Лея Хиджакова. Спасибо вам большое за то, что вы это сделали и приехали. Лев Прыгунов вообще пришел пешком.
Да.
Да, и ничего, и посмотрите, все прекрасно выглядят.
И живой.
Да, 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 да. И еще раз спасибо. Это нужно видеть, этот снег 8 апреля, и который случился. Но к 10 апреля, о котором мы сейчас будем говорить, наверное, все это растает, наверное, выглянет солнышко. И случится премия «Белый слон». Все с теми же персонажами, все с теми же работами, все с теми же кинокритиками, которые планировались заранее. Но один из главных героев этой премии, а это обласканный прессой, гильдиями и разными фестивалями, Андрон Михалков-Кончаловский сказал, что он на одной делянке с Алексеем Навальным не будет, как это сказать... Есть такое, вот чем можно заменить грубое российское, русское выражение? Не буду с тобой на одной делянке что-то делать такое.
Валяться.
Валяться, хорошо. Он не будет валяться, Андрон Кончаловский, рядом с Алексеем Навальным, которого тоже эта гильдия кинокритиков выдвинула на эту премию «Белый слон» как событие года. Мы эту историю вам расскажем в деталях. Сначала я спрошу у наших гостей. Каждый из них является народным артистом России. Лия, вот, например, вам не нравится другой актер, который носит такое же звание. Он не соответствует вашим представлениям о порядочном человеке. Будете отказываться от звания народный артист России, чтобы не носить такое же, как он?
Нет, я от этого звания буду отказываться совершенно в других условиях, по другим причинам. Если так достанет, то это еще впереди.
Ну, все-таки будем надеяться, что не так достанет, не до той степени.
Но нет, но по этой причине никогда.
Лев, вам не приходили в голову мысли, что вот вы народный артист России, и вот этот народный артист?
Да, бывает, это бывает иногда. Но а почему?
Ну,
нет, ну жизнь многообразна.
Многообразна,
это первое. Второе, не наше, извините, собачье дело.
Да, вот я это хотела сказать.
Говорить о том, кто достоин. Антон Павлович Чехов когда-то сказал замечательную фразу: «Пусть каждый пишет, как он хочет и как он может». Это замечательно. Вот это и есть то, что называется свобода.
Хорошо. Мы не будем раздражаться, что какой-то человек, который нам не нравится, стал тоже народным артистом России. Перейдем прямо вот к премиям, к фестивалям. Ваша работа, в которой вы снимались, участвует рядом с другой работой, которая вам категорически не нравится. Вы когда-нибудь слышали о том, что вот автор этой работы предъявляет претензии по поводу соседа и говорит: я не буду с ним в одном фестивале, потому что мне не нравится он, мне не нравится то, что он делает, и вообще это не искусство?
Нет, я никогда такого не слышала. Но, может, это где-то за спиной было, и мне не сообщали, что кто-то там, где меня, там, то кто-то из-за этого свою кандидатуру снял. Может, это и было, но мне никогда об этом не сообщали.
Это очень смешно.
Это такая новая совсем история.
Абсолютно. Это новая. Абсолютно.
Что-то было, что-то...
Нет, это не новая. Это история старая. Но она как бы на какое-то время забытая. Сейчас ее вспомнили. Вот про что речь. Это история сталинских времен.
Даже сталинских?
Конечно, конечно.
Ну, а в чем?
Я потом объясню.
Можно потом объяснить. Хорошо. Да. Как только мы посмотрим сюжет об этой истории, вы объясните, почему у вас аналогии со сталинскими временами. Так смотрим, что же произошло.
С конца 90-х годов в российском киносообществе разыгрывают премию «Белый слон». Жюри премии каждый год выбирает лучший сценарий, лучшую режиссерскую и операторскую работу, лучшую женскую и мужскую роли, лучшую музыку к фильму и другие заслуги в сфере кино. Премия устроена так. Союз кинематографистов учреждает экспертный совет, который выбирает, кому давать призы. В совет входят кинокритики и киножурналисты. Союз кинематографистов также выделяет деньги на проведение самого мероприятия и помещение для него. В этом году Союз кинематографистов отказался спонсировать премию из-за того, что экспертный совет решил присудить политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией приз в номинации «События года» за документальные фильмы расследования. По словам членов жюри, Союз кинематографистов вышел из премии из-за личной неприязни его главы Никиты Михалкова к Алексею Навальному.
Слушайте, я когда об этом узнал, мне так стало стыдно, что я режиссер, что, ну, как вам сказать, ну, просто я я испугался.
По словам учредителей премии «Белый слон», расследование Навального – это не кино, а публицистика. Поэтому награду политик не заслуживает. По той же причине брат Михалкова, режиссер Андрей Кончаловский, потребовал убрать свой фильм «Дорогие товарищи» из конкурса.
Как он сам пояснил, банально не захотелось соседствовать в списке претендентов с другими, так сказать, режиссерами, а именно теми, кто при поддержке зарубежной разведки состряпал несколько видеороликов иностранного агента ФБК.
По словам кинокритиков, расследования Навального вполне могут считаться документальными фильмами. В Голливуде есть даже режиссеры, которые снимают в подобном стиле. Несмотря на возражения Михалкова и других пропутинских режиссеров, экспертный совет «Белого слона» не отказался от награждения Навального. За это Союз кинематографистов и вовсе открестился от премии. Экспертный совет также не стал снимать с номинаций работу Кончаловского. Он вправе ее наградить точно так же, как и режиссер вправе отказаться от награды.
Вот посмотрите на изображение этого приза. Вот посмотрите. Белым слоном, кто служил в армии, называется полюция молодого солдата. И это называлось «Пустить белого слона».
Итак, с нами на связи глава экспертного совета, который проявил вот такое политическое, как это говорит, политическое...
Гражданское.
Нет, вот ошибку сделал политическую. Наоборот, политическую ошибку. Забыл уже этот термин. Совершил политическую идеологическую ошибку. С нами Виктор Матизен. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот мы уже услышали, что из состава премии, вернее, из состава премии вышла гильдия кинокритиков, которая его учреждала. Это для вас явилось чем-то сенсационным, каким-то таким особо холодным душем? Или этого можно было ожидать? Или совершенно невозможно было?
Так, мы этого ожидали, вот потому что Никита Михалков давно высказывал свою неприязнь к премии. Ведь потому что она ему ни разу не досталась. Да, только за актерскую работу. Вот. И говорил всякие гадости. Он сейчас их уже озвучил в своей программе. Да, по названию нашей премии. Вот, поэтому шаг этот был ожидаемым. Но поскольку Кирилл Разлогов не является избранным президентом гильдии, а является назначенным президентом, вот, то, естественно, во всем поддерживает Никита Сергеевича Михалкова, и они, то есть и гильдия, которая была учредителем премии, решила выйти из числа учредителей. Вот, но при этом все-таки большинство экспертного совета премии, который взял на себя ответственность за проведение премии, большинство этого совета являются членами Союза кинематографистов, однако.
Виктор, того самого Союза кинематографистов, которым руководит Никита Михалков.
Да, разумеется.
А вот когда вышла гильдия кинокритиков, которой руководит Кирилл Разлогов, который слушается Никиту Сергеевича, когда она вышла из состава учредителей премии, остались еще какие-то учредители? То есть премия продолжает жить в итоге-то выхода?
Да, премия продолжает жить, потому что мы взяли ее на себя. И проводим ее теперь за свой счет. Раньше они нам помогали. Предоставляли залы, выделяли какие-то деньги на изготовление призов. За что, конечно, им спасибо. Вот. Но в этом году они отказались, а потом отказалась и гильдия. Ну, ничего страшного, мы справимся.
В итоге зала не будет, а премия будет вручаться онлайн. Так я понимаю, к чему все
это? Нет. Это просто в этом году решили ради прикола сделать премию сразу в трех местах. В двух редакциях крупнейших журналов по кино, «Искусство кино» и «Сеанс». Вот, и еще в одном месте, где будет просто студия, и будет осуществляться трансляция. Но я совершенно не исключаю того, что в следующем году мы соберемся в каком-нибудь зале, арендуем зал, и что, в чем проблема.
И теперь самый главный вопрос, который мы будем обсуждать и с вами, и с гостями. «События года». Фильм Алексея Навального «События года». Почему вы решили взять действительно в премию в свою, в конкурс, абсолютно публицистическую политическую работу или ряд работ?
Так, объясняю. Во-первых, кинопублицистика – это совершенно законный кинематографический жанр. Фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома относится к жанру кинопублицистики. Получившая «Оскар» картина Джоша Оппенхаймера «Акт убийства» там, о событиях в Юго-Восточной Азии, она получила «Оскара». Фильм Майкла Мура «9.12 по Фаренгейту» тоже фильм «Расследование». Он получил золотую ветвь Каннского кинофестиваля. То есть объяснять мне, объяснять Андрею Плахову, объяснять Антону Долину или Леониду Павлючику, что это не документальное кино, а что-то совершенно иное, что-то, мол, незаконное и левое, ну это просто глупо. Вот поэтому тут даже нечего по этому поводу особенно и говорить. Это вполне законный жанр. Вот. И за премию Навальному проголосовало более чем две трети экспертного совета. То есть 40 с лишним человек из 55. Вот. Это квалифицированное большинство. И когда Кирилл Разлогов утверждает, что проголосовало 20 человек, он просто лжет.
А это та самая номинация, которая уже не будет пересматриваться, переигрываться. То есть вот это событие года уже определено, в отличие от других номинаций, лучший фильм, лучший артист и так далее. Она уже все, с ней вопрос закрыт.
Переигрывание вообще невозможно в премии. Как проголосовали, так и проголосовали. Это остается. Что по этому поводу не говорил нам, не просил Андрей Сергеевич Кончаловский. Мы не можем снять его картину с номинации.
Да, в том числе и картину Кончаловского. Не снимется картина.
Картину Кончаловского. Ну да, я хочу подчеркнуть, что события года – это действительно заметное событие в году. Если картину Навального «Геленджикский дворец» посмотрело 115 миллионов человек, не назвать это событием года – это трусость и пошлость просто. Это самое настоящее событие года. И когда нам говорят о том, что картина должна производить там эмоциональное впечатление, тогда эта картина, это и другие картины произвели на экспертный совет столь сильное эмоциональное впечатление, что они как большинством решили присудить ему премию циклу фильмов «Расследование Алексея Навального».
Циклы фильмов. Виктор, в итоге, что мы увидим 10 апреля? В итоге событием года точно уже станет фильм «Работа Алексея Навального». Что касается других номинаций, то, возможно, в каких-то из них победит фильм Андрона Кончаловского. При этом он вправе будет отказаться от своей премии. Вы вправе ее вручить, он вправе отказаться. И примерно вот так вот оно и случится. Что да, премию он, возможно, возьмет, но не возьмет.
Да, мы премию присуждаем, но очевидно, что за призом он не приедет и получать его не будет. Может, когда-нибудь передумает, тогда мы ему с удовольствием отдадим статуэтку. Вот. Ну, то есть меняется политический режим, и Андрей Сергеевич, я думаю, сразу же передумает. И возьмет, и с благодарностью примет нашу премию.
Это будут первые итоги новых выборов президента России. Первые, вот говорят обычно, какой указ вы подпишете первым? Первое, что случится в России, это Андрон Кончаловский поедет за премию «Белый слон». Это будет здорово. Я хотела бы спросить, спасибо, Виктор, но я хотела бы также спросить наших уважаемых гостей. Они не являются кинокритиками, наоборот, их критикуют, и театральные критики в том числе. Но все-таки ваше зрительское и профессиональное мнение об этих работах, об этом цикле, об этом дворце. Или вот начнем с вас. Вы считаете, для вас было неожиданным, что это еще и на премию на какое-то кинематографическое выставляется. Не просто вы смотрите, поражаетесь, возмущаетесь или наоборот аплодируете создателям за их смелость, но еще и искусство тут каким-то образом присутствует.
Ну как же? Сейчас вообще... Ну, вы знаете, что в Питере сделали с Ардокфестом, да? Ой. Вот это. И лучшие наши документалисты были лишены возможности, хотя интерес бесконечный к тому, что они делают. И там такие имена, и там такие люди, и такие фамилии. И все они, значит, ну, мы надеемся, что хотя бы тут это покажут в Москве. Но мы не знаем, кто, как тут отнесутся к этому делу. Вообще-то существует театр-док у нас в Москве, который мучается, меняет явки, адреса почти после каждого спектакля. И два создателя этого театра «Док» уже ушли в иные миры. Но он существует, и есть актеры, которые там играют, и есть зрители, которые приезжают на разные точки по всей Москве, чтобы увидеть театр «Док». Это... Очень интересная история. Сейчас вообще театр, вот это визуальное искусство пришел к тому, что смыслы, которые режиссеры, актеры извлекают из материала, это главное, что транслируется зрителю. И то, что есть вот эта замечательная номинация, по которой...
События года,
по которой Навальный получил этот приз, я ужасно благодарна экспертному совету, и там такие люди, которым я всю жизнь доверяю, я ими восхищаюсь, и я очень прислушиваюсь к их мнению. Это и Виктор Матизен, который всю мою жизнь сопровождает как какой-то человек, кому я прислушиваюсь и кому я абсолютно доверяю. Дальше Антон Долин, Плахов, мой друг Юра Богомолов, и там еще можно назвать это... люди, которые генерируют идеи и киноязык, который год от года меняется и который мы приветствуем. И когда они были, они вначале самостоятельно, как я понимаю, была создана это экспертный совет. Там, кажется, 54 человека. Но потом они вошли в Союз кинематографистов. Я лично не была в Союзе кинематографистов уже лет 25-30. Что-то меня никуда не пригласили. Я только плачу эти самые взносы. Ага. И все. Иногда меня спрашивают, чтобы я за Нику проголосовала, потому что у меня три Ники этих.
Да, вот как раз, кстати, о премиях. Вот я говорю, и вы не отказывались от того, что
я бы, конечно, хотела получить это, но никогда мне не давали. Но я из-за этого не буду отменять и выгонять, как это себе позволяют из Союза кинематографистов этих наших великих критиков. Никогда. И мне кажется, что это поступок, ну, такой неприличный.
Неприличный. Хорошо. Лев, считаете ли вы, что фильм публицистический, политический, достоин премии кинокритической премии события года по тем причинам, которые обозначил Виктор, а это огромная аудитория, и это эмоциональное воздействие на эту аудиторию. Считаете ли вы, что это да, это кинематографическое событие?
Я считаю, что Виктор абсолютно безукоризненно сказал, и я полностью согласен с ним. Ну, как, на самом деле, 110 миллионов посмотрело. Ну как, а иначе? 115. Это грандиозное событие, на самом деле грандиозное событие. Вообще, я должен сказать, что я в ужасе от этой истории с Ленинградским фестивалем.
Арт-док-фестивалем.
Это просто катастрофа. Это просто... Я когда-то занимался психологией, увлекался психологией. Там есть один такой небольшой симпатичный закон. Когда человек врет, вообще должен сказать, что мы настолько заврались... Я имею в виду всю страну, не мы с вами, а вот вся страна настолько... Мы сейчас катимся в пропасть просто. Потому что есть закон такой психологии. Если ты соврал, то это место замещается страхом, равноценным той лжи, которую ты сказал. А чтобы выйти из этого положения, человек врет еще больше и замещается еще большим страхом. И таким образом каждый врущий человек... Он превращается в такой... Вообще вся эта ложь становится таким снежным, громадным комом. И заканчивается все это очень интересно. Заканчивается все то тем, что человек... Сознание очень хитро устроено. Сознание – это инстинкт самосохранения человека. И сознание ему говорит, да ты же правду говоришь. Ты же говоришь правду. И он успокаивается. Он верит в то, что он врет... Он считает свою ложь, считает абсолютной правдой. Понимаете, в чем дело?
Самозомбирование.
Да. Нет, это вот сознание, ну, конечно, он знает, что он врет. Но он себя убеждает. Это в колониях все такие. Я убил, да как я убил? Они побежали, а как я? Вот так вот. Я не убивал. Вот это вот такая штука. И окончается все это страшно. Человек, который соврал и поверил, что в свою ложь, он начинает сначала бояться правды, а потом ее люто ненавидеть. И вот в нашей стране это одна из самых страшных вещей, потому что правду люди ненавидят. В России у нас не любят правду. Ой, только нет, не хочу слышать. Сколько я видел людей, я говорю, да вот написано, не хочу. Вот так вот.
Я вот...
И вот как вот из этого выходить? Я не знаю.
Я вот тоже не знаю. Я хочу Виктора спросить сейчас. Тут даже это не вопрос, это какое-то абсолютное у меня недоумение. Это мягко очень сказать по поводу фестиваля «Ардакфест». Вы уже знаете, уважаемые зрители, что в Санкт-Петербурге его просто прихлопнули, потому что якобы санитарные меры не соблюдались под таким предлогом. Странно еще, что ни Ходорковским, ни под предлогом того, что сотрудничество с нежелательной организацией, как прихлопнули в Москве депутатов. Но что происходит в Москве? В Москве образовалась новая гильдия кинокритиков в виде серба, в виде чеченских, как я понимаю, друзей Рамзана Кадырова, которые отслеживают работы этого фестиваля. И мы каждый день встречаем публикацию о том, что вот друзья Рамзана Кадырова недовольны фильмом «Ардакфеста», где говорится о преследованиях гея, брата, там такого-то, такого-то.
Они еще новой газетой борца. Недовольны очень.
Да, недовольны этим. Сегодня встречаю сообщение, что серб пожаловался полиции на то, что вот такой-то фильм, в котором, как я понимаю, я не видела их, поэтому я только вот по публикациям знаю содержание этого фильма, что как это так, этот фильм о человеке, который оставил Крым в момент аннексии, и когда его аннексировали, и уехал из него, потому что он был аннексирован, как это так, слово «аннексия» произносится в этом фильме, и снова приглашаю полиция на этот фестиваль. То есть это вот такая уже идет регулировка силовая репертуара этого фестиваля. Виктор, вы, наверное, видите это все тоже. Происходит это, что силовым образом производится просто уже цензура такого рода мероприятий.
А хуже цензуры?
Хуже цензуры, страшно.
И с дубинками, если приходят люди.
Это ни для кого не секрет. Прокатное удостоверение, это уже... Совершенно возмутительный факт цензуры.
Сама по себе необходимость получать прокатное удостоверение, вы имеете в виду, для этих фильмов?
Да. То, что фильмы, которые выходят в прокат, должны иметь прокатное удостоверение. А в Министерстве культуры сидят люди, которые их не пропускают. Вы же знаете, что была за история с фильмом про Сталина, до которого возмутился Михалков. И тут же ему не выдали прокатного удостоверения, то есть запретили прокат фактически.
Да.
Это жуткая дорожка, которая будут сначала, значит, нет прокатного удостоверения, потом дальше следующие чуть-чуть цензуры, а дальше будут арестовывать и сажать создателей не того материала, который приветствуется.
Ну на что и пожаловались вот эти вот, вы приходите на фестиваль и накажите, вы придите и накажите. И вы прекрасно знаете, что на том же «Ардакфесте» просто срывался показ этими молодчиками. Я была этому свидетелем. Они приходили и срывали показ этих фильмов. И вообще, я не знаю, конечно, я считаю, что смелые люди, эти кинокритики, которые дают премию фильмам Алексея Навального, но у них уже неприятности. Им уже отказано в финансировании и в поддержке. Еще неизвестно, как дальше будут этих кинокритиков преследовать за то, что они эту премию позволили себе дать Алексею Навальному. Тоже становится уже небезопасным сам по себе факт присуждения этой премии. Почему вы все-таки, Лев, сравнили со сталинскими временами факт отказа Андрона Кончаловского баллотироваться на премию «Белый слон»?
Ну, а у него... Я сейчас объясню. Вот я вспоминаю время, когда Михалков и Кончаловский и Юлия Высоцкая собирались устроить вот самую сеть магазинов «Едим вместе». Да?
Ресторанов.
Ресторанов, то есть ресторанов, да. Вот. И тогда вышло какое-то интервью Андрона Кончаловского, где он совершенно неожиданно для меня стал говорить, какая Россия гениальная страна, какая там это самое, что это вообще, что это светоч, что это... Самое главное – это духовность. Это, ну, какие-то такие... Для меня это было странно. Потом я понял, что это связано с этим самым... Последнее время я читал несколько статей, где он просто обрушивает... Россия – это вообще ничтожество, это вообще полное дерьмо. Это, там, там. И тоже преувеличивает, и там преувеличивает, и здесь преувеличивает. А я знаю почему. Потому что месяца три, то есть полгода назад, так как, какое-то было веяние, что вот что Путин вот шатается, что он, его положение не очень хорошее, и он хотел так влезть, это самое. А тут вдруг Байден называет Путина своим именем, и Путин начинает совершенно невероятную эту самую, вот эту закручивание гаек, и очень успешно, между прочим, очень успешно. И вот тут он понимает, что тут надо что-то сделать. И ну-ка я вот это делаю. Это абсолютно точно. Абсолютно.
То есть вписаться в генеральную линию.
Да,
вот
да, да.
Колебаться,
да, конечно, конечно,
колебаться
100%.
С генеральной линией.
Но это мое, это личное мое мнение.
Ощущение такое, что сейчас как раз вполне конъюнктура складывается так, что от такой премии нужно быть подальше. И от такого соседства нужно быть подальше.
Да, совершенно верно.
Скорее всего. И теперь мы послушаем мнение троих кинокритиков, двое из которых, две дамы, это Лариса Милюкова и Ольга Галицкая, придерживаются той точки зрения, что следует рассматривать работу Алексея Навального как кинематографическое событие года. И мнение Кирилла Разлогова, это руководитель гильдии кинокритиков, которая была среди учредителей премии «Белый слон». Кстати, забыла сказать, что за нашими спинами сегодня в студии вы видите фотографии, работы, которые были номинированы на эту премию. Забыла это сразу сказать. Так вот, Кирилл Разлогов выведет свою гильдию из состава учредителей премии, тоже выскажется в этом опросе.
Я голосовала за то, чтобы дать приз в номинации «Открытие года» фильмом «Расследованием Алексея Навального», потому что считаю, что это такой настоящий документальный блокбастер. Мастерски, виртуозно, просто очень круто сделанный, и недаром себе эти фильмы расследования, особенно вот про знаменитое его кино про дворец, собрало такую огромную аудиторию, просто фантастически огромную аудиторию, не только, собственно, из-за темы, хотя, конечно же, из-за нее, но во многом еще из-за того, как это сделано, с блеском, очень талантливо. Очень хороший сам Навальный в роли ведущего расследователя. Поэтому я голосовала за.
Фильм не имеет отношения к искусству и кино, имеет отношение к публицистике. Поэтому с этой точки зрения он даже не может быть рассмотрен ни в каком варианте. Не потому, что это Навальный. Это все равно, что дать приз, ну, как Андрон пишет, передовице газеты «Комсомольская правда» или какому-нибудь нескольким минутам из ТикТока. Это, наверное, тоже было бы интересно. Но в данном случае это стало частью саморекламы той группы критиков, которая взяла премию на себя и занимается этой саморекламой.
Гильдия киноведов и кинокритиков, даже не гильдия, а экспертный совет, гильдии проголосовал большинством голосов за то, чтобы отметить исследование, расследование Навального как событие года. Как событие года, на этом я сосредотачиваю внимание. И странно себе представлять, что это не являются эти акты, видеоматериалов серьезных не являются событием. Особенно для меня разговор об отравлении. Если исходить из точки зрения уважаемого режиссера Андрея Кончаловского, который говорит о том, что искусство – это прежде всего эмоция, то существование в онлайн режиме подключения к ситуации жизни и смерти человека, вот сейчас и расследование его, это является, на мой взгляд, актом современного киноисследования. Такого я могу себе легко представить этот фильм, допустим, в программе Берлинского фестиваля в документальной панораме. Когда ты не знаешь, что произойдет с тобой и с человеком через буквально секунду. Об актуальности такого рода современного искусства сегодня как раз идут в мире дискуссии. И мне бы не хотелось вообще в пространстве эйджизма упрекать людей в каком-то старинном вкусе, предпочтении традиционных форм искусства. Оно разное, оно сегодня, оно современное.
Вы послушали мнения, разные экспертные мнения людей, которые стоят на разных позициях, может быть, даже и политических, политико-кинематографических позициях. И теперь я предлагаю нашим гостям и вам, уважаемые зрители и слушатели, узнать, что же думают московские прохожие по поводу того, считает ли фильм Алексея Навального кинематографическим явлением, достойным премии.
Достоин ли фильм Навального кинопремии?
Сложно сказать. Но меня не впечатлило, если честно. То есть я посмотрел, диван там за миллион, мне кажется, недорого. У него лучше там, может быть, что-то даже и было. Но конкретно этот, не знаю даже, почему вы спрашиваете про него, если честно.
Именно про дворец видел. Но, мне кажется, не совсем в том репертуаре, которое можно продвинуть.
Нет.
Почему?
Потому что нет. Я не поклонник Навального, мне не нравится его фильм.
Раз так можно говорить о какой-то премии Навальному. И Навальный, и фильм, и критики недостойны.
Как документальный фильм, как именно расследование. Я смотрел, но мне не хватило каких-то фактов, то есть доказательной базы особо какой-то не было. В плане съемок, если вы имеете в виду, тут, достаточно, профессионально, очень интересно было посмотреть на картинку саму, но именно если рассматривать как документальный фильм, то доказательной базы, как расследования какого-то нет особого.
Да, если документальный, да.
Высокая социальная значимость. Мне кажется, это неплохой повод для того, чтобы вручать премии фильму.
Да, если он задел столько людей за живое. Потому что, никакой новости не было на самом деле. Вообще ничего нового никто не сказал. Про дворец был известен 10 лет назад и все такое. Ну и понятно, что это не единственное. Но, видимо, снят таким образом, что людей впечатлило.
Вот я хотела бы спросить наших уважаемых гостей, встречали ли они в своей жизни, в своей работе людей, которые эти фильмы обсуждают. Лев, начинаем с вас. Обсуждают.
Да, конечно. Правда, ни разу не встречала человека, который бы это сказал, мало ли что, его. Ни разу.
Да бывает, всякое бывает, дворец, ай-яй-яй.
Да, мало ли дворцов, уже там.
То есть
не верю. Я не знаю, где берут этих людей. И я еще видела в Покрове, во Владимирской области, там настоящее время расспрашивали прохожих. И там, Навальный, чтобы он сдох. Пусть посидит на наше болото, посмотрит. И там какие-то такие реакции. Я начинаю думать, может, специально этих людей, может, и артисты.
На болотах находят.
Я нигде не встречаю таких людей. Я их не вижу, я много езжу по стране. Ко мне очень часто подходят люди. Я не встречаю таких людей. Где их берут? А оказывается, просто на улице можно зацепить человека, и он скажет, чтобы он сдох. И потом... Я еще думаю, Лех Валенса, наш любимый Лех Валенса, выдвинул на Нобелевскую премию Алексея. И если дадут Нобелевскую премию, найдутся те, кто откажется?
Все остальные.
В одном поле это не буду.
Кстати, Рамзан Кадыров там же среди номинантов.
Мне интересно.
Вот это интересно, да. Если он до сих пор, кстати, не отказался и не опровергли его пресс-службы, что он выдвинут на эту премию, Рамзан Кадыров. Было сообщение о том, что он выдвинут. И никаких отказов о том, что как я в одной премии с Алексеем Навальным пока не
было. Вы представляете случай? Что сделал Нобелевская премия, к которой мы привыкли, этих людей, лучше из лучших в своем деле, в своей профессии и со своей душой в ладу? Кадыров и Навальный. Два человека во всем мире. Решайте.
Лев, вы встречали людей в своей, извините за слово, тусовке кинематографической, актерской, которые обсуждают эти фильмы?
Во-первых, я в последнее время...
Не тусуетесь.
Не тусуюсь, да. Во-вторых, нормальные люди все... Это смешно, это потрясающе. Почему 110 миллионов посмотрело? Потому что это шок. Это шок. Это не случайно же смотрят. Один говорит другому, третий, четвертому, пятому. Это от этого и все посмотрели. И поэтому я считаю, что это совершенно фантастическое событие. Вот два события. Дворец и реплика Байдена. Но и на это ответ. А вот сейчас я смотрел эти люди, которые отвечают, и у них уже появляется страх на всякий случай все-таки я что-то не то сказал или не то скажу. Понимаете, я прошу? Вот это мне напомнило, ну, я не знаю, мне было 14 лет, когда Сталин умер. Но мне повезло, я в 12 лет первый раз услышал голос Америки и страшно испугался не тому, что я услышал.
При жизни Сталина.
Да, да, в 1951 году. Но я испугался тому, что я абсолютно поверил каждому слову.
О, себя испугались.
Я испугался тому, что я поверил, вот, и это страшно.
Я говорю, себя.
И поэтому у меня никогда не было страха говорить то, что я думаю. Вот.
Мы сейчас перейдем к той теме, которая, это очень тревожная, это очень неприятная тема. Вы слышите о том, что обстановка накаляется на границах с Украиной. Одна сторона говорит, что это Украина стягивает войска, другая сторона говорит, что это Россия устраивает эту провокацию. Сегодня с утра пораньше по российским каналам крутят сюжет о полномасштабных учениях по всей стране. Нам показывают области, города, поселки, вот эти крошечные, где проходят все эти тренировки. Крошечный фрагмент мы сейчас услышим.
А это Крым. Там совместно учения на полигоне «Ангарский» провели подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции Черноморского флота. Условные диверсанты устроили засаду на колонну техники, а затем предприняли попытку прорыва через КПП. Нападение удалось отразить, спецмашина блокировала путь отступления, а группа быстрого реагирования разоружила сдавшихся нарушителей. В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники. Охват – вся страна. Для проведения учений задействует 100 полигонов.
Вот. А что это? Да, вот смеется.
Это очень смешно. Я смеюсь,
почему?
Да. По одной простой причине. Потому что 100 человек было в этом. Это смешно. Да.
Это массовка.
Дело в том, что когда войска пошли на Украину, то Америка тут же сказала, что, друзья мои, мы ведь это дело так не оставим. Там поняли все. Генерал-лейтенант как-то все объяснил, как будет развиваться югославский вариант в нашей стране.
Сейчас.
Вот совсем недавно. Да. И тут же, после этого, тут же они повернулись и сказали, нет, у нас просто учение. Вот, пожалуйста, да. Учение. У нас вместо там нескольких десятков тысяч техники и солдат, и там, не знаю. А у нас появилось 100 человек. Вот учение показывает. У нас только учение.
Вот я
Опять ложь.
Ложь и ложь. Я с нашими уважаемыми гостями вот о чем хочу поговорить сейчас. Оба они были в Крыму, наверняка вы были в Крыму, когда он был еще принадлежащим Российской Федерации.
А как?
Еще был.
А как?
Бывали.
До 2014 года каждый год.
Вы прекрасно его помните российским.
По два раза, да, мы ездили туда.
Вот.
Да.
Вы его помните российским. Почему?
И снимались там.
Да. И я хочу нашей аудитории подчеркнуть, что с нами сидят люди, которые не относятся к движению «Крым наш». Ну, никак не относятся, мягко сказать. Почему же у вас, у обоих, не сохранилось вот этого запала, с которым сегодня ходят на стадионы, в Лужники, даже молодые люди, которые кричат, что какое счастье, он вернулся в родную гавань. Почему вы так этому не рады? Раз вы помните, когда он был в родной гавани, он был российским.
Но я еще и... Вот такая профессия у нас. Я эту всю Украину и объездила, и снималась. И вся и Белоруссия, и Украина, это для меня тоже, что Россия. И Крым, и снимались мы там. И это Ялтинская киностудия тогда еще была. И еще я даже помню, места, где мы снимали. Это... И более того, я помню те театры и те площадки, где я играла. Это мои зрители, там мои люди. Они мне аплодировали. В Киеве театр Франка – это мой любимый мой театр. Я там играла и много раз. Мой партнер Богдан Ступка, да. Обожаемый, замечательный, потрясающий актер. Для меня Украина – это, ну, самое родное... что может быть, и что плохо Украине, то плохо мне. Что плохо Белоруссии, то очень плохо мне. Что плохо Крыму, то плохо мне.
Поэтому никакой радости от этого возвращения ровно по той... Я очень хочу понимать,
Я знала, чем это кончится.
Я хочу понять, как получается, что одни люди, вот казалось бы, одни и те же люди, ваши коллеги, одни люди считают, что это нормально, вы только что, смотрите, вот я распечатала заметки про ваше участие в фестивалях, в том числе и в вашем, в Крыму, в Ялте в 2005 году, вот этот фестиваль назывался «Остров Крым», вы там участвовали с группой артистов, и как получается, что та же группа артистов, которая была с вами в Крыму, в украинском, сегодня поддержала, сегодня или 7 лет назад, поддержала то, что он вдруг ни с того ни с сего перестал быть украинским, и что их родная страна отобрала у Украины, которая так тепло принимала этот полуостров. Почему одни это воспринимают как должное, а другие с этим не согласны? Что должно быть в человеке заложено, какой стержень, чтобы он не был с этим согласен, Лев?
Ложь самому себе. Это вот, вот это тоже отличный ответ. Потому что, ну, тысячу раз уже говорили, что одно соглашение, второе соглашение было подписано всеми сторонами. Все, все. Это закон. Это международный закон. И нарушать международный закон, какими бы ни было...
Воспоминания.
Ну, это смешно. Это просто... И тот закон, и закон о выводе ядерного оружия из Украины, подписан нерушимость границ и остальное. Это международный закон. Вот что это такое?
Так почему одни люди уважают закон?
Ну, люди...
Как получается?
А получается так, что опять государство врет, люди верят, начинают врать себе, начинают врать другим, начинают в это верить и начинают ненавидеть тех, кто говорит просто правду. Вот я говорю, вот этот закон и этот закон. Ну, нельзя. Это почему весь мир против? Потому что нарушены мировые устои, нарушен мировой закон. Вот и все. Ради того, чтобы поднять рейтинг президента.
То есть, вот с вашей точки зрения, одни научились себе врать, а другие не научились. А вы ли как держите? Как вот вы делите людей, которые... Научились, не научились. Как вы для себя объясняете, почему человек, которого вы знаете 100 лет, он согласился, смирился и даже поддержал эту кражу?
Где у меня мой любимейший партнер, чего нет на этом свете? Я каждый раз, когда... У меня сразу слезы, потому что всю жизнь рядом, всю жизнь играли вместе. Это мое счастье, что у меня был такой партнер. Перед спектаклем заходит ко мне в трусах, майке, гримируется. Заходит и говорит: «Лелёк, я путинист, я ваш Болотников вас ненавижу». Ну что я могу сказать? Ты текст, ёлки-палки, сейчас выучи. Ты что мне сейчас вот это говоришь? Текст выучи. А когда я вижу, он лежит, его больше нет на свете. Да. Я плачу, мне больно.
Да.
Да, я вот, кстати...
Я тоже поругался с парой друзей вот из-за этого. Причем да. Не поругался, нет. Перестали...
Нет, я не ругался.
Нет, я не ругался тоже. Я просто сказал, и все. И вдруг раз.
И вдруг, да.
Это смешно.
Поразительно, что ваш первый фильм назывался «Увольнение на берег». Не поразительно, что он так назывался, а поразительно то, что вы играли парня из Донбасса,
да.
Который... прибыл в Крым.
Да, который...
Это же прям сошлось. И Донбасс у вас в первом фильме,
да,
и Крым.
Да.
Это что-то символичное в этом есть.
А вы знаете, все вот так вот крутится, вот все так соединяется. А по древнекитайской философии все вселенные находятся на острие булавки. Вот так. Поэтому очень много таких вот отскоков. Ты слышишь по радио в машине там 21 число и видишь 21. Где-то. Или там что такое. И вот очень часто это бывает. Или ты вспоминаешь человека и тут же его встречаешь.
И вы тогда снимались, да, в Севастополе.
Да.
И у вас вот сегодня есть ностальгия, что вам хочется и хочется ездить в этот Крым? Это я провокационный вопрос задаю.
Нет, мне очень хочется ездить в Крым, да, потому что это были самые счастливые годы, когда мы туда ездили каждый год по два раза. А вот с 2014 года я ни разу там не был и не хочу ехать туда. Вот и все.
Вот вас спрашивала газета «Крымская правда» в 2008 году, специально я выписала этот вопрос, спрашивали вас, ностальгические чувства испытываете к городу, к Севастополю? А вы говорили, абсолютно никаких, Севастополь просто люблю. Как думаю, все русские люди, с ним у меня многое связано. Ностальгическое чувство по давно ушедшей молодости испытал, когда смотрел фильм «Увольнение на берег». Вот,
ну,
собственно,
вот,
и все, вот,
вот
ответ.
Я... Да. И уличить меня во лжи невозможно, потому что...
А вот по поводу Лии Ахеджаковой я читала в газете «Флаг Родины», севастопольской тоже, в 2010 году вышло интервью, да, вышло интервью с вашим партнером Михаилом Жигаловым,
да,
с которым вы много раз играли в спектакль «Персидская сирень».
Да, да.
Рассказывайте.
Нет, ну, Севастополь, а я еще помню. Это было вот наш... Я еще тогда бывала иногда в нашем этом кинематографистов, вот этом нашем объединении. И тогда нас посылали куда-то, это называлось «Встреча со зрителем».
Ну, это...
И я себя помню на торпедном катере. Сидят матросы. Как это называлось у нас? Кинопропаганда. Меня послали.
Бюро кинопропаганды.
Я на торпедном катере. Матросы. И вот эти офицеры, эти, которые с торпедами. И вот что им говорить?
А вот кто хочет комиссарово тело отведать?
О,
например.
Что им говорить? Я такое пережила. Я не знаю, я так разнервничалась. Это такое было, вот это вот просто испытание для меня. В этом прекрасном городе. Я там бывала и бывала и бывала. Я обожаю этот город. И вот попасть на торпедный катер, бюро кинопропаганды меня закидывало. А бывало, что меня закидывали они в горы, в Киргизии. И вот полный зал людей, которые не говорят по-русски. И я одна. И что я могу им сказать? Это мои зрители, я их люблю.
Они понимали, все, да.
И они меня любят, самое главное.
И сейчас, и вот эти последние 7 лет тоже не тянет к ним.
Я в Одессу успела съездить.
Молодец, это не Крым, это Украина.
Это не Крым, да.
И это не аннексированная
территория. Немножечко, чуть-чуть поцеловать мою любимую Одессу.
Нет, ну Крым, это, конечно же, по международным правилам Украина, но понятно, прекрасно мы знаем, в каком он сегодня статусе, не в неформальном. И вы с тех пор там
не были.
И не тянет, ни ногой.
И у меня детство связано все с Ялтой.
А Одесса – это совсем другое дело. Одесса – это Одесса, и, по счастью, там
она
нет.
Она мне снится.
Одесса?
Нет, Крым. И Одесса снилась. Нет, Ялта.
Ялта. Но в отличие от Одессы, в Ялту вы не можете себе позволить поехать. А в Одессу, конечно, пока еще можно.
Вот я сумела через Варшаву. Мы ехали. Да, ехали на фестиваль в Одессу. Я одна была от России. Вообще, это, конечно, очень смешно, что это я одна.
В Одессе.
В Одессе представляла Россию. Это жутко. Это подло, это мерзко. Но мне так было сладко увидеть еще раз Одессу. Вот сразу плакать начинаю.
Нет, нет, ну точно совершенно плакать не надо, но тем не менее вопрос остается таким. Вы встречаете в своей реальной жизни, в Москве, в том числе людей, которые абсолютно всем довольны. Они говорят, почему вы недовольны, что вам не нравится, у вас все хорошо, у нас все хорошо. Вы себя не чувствуете ущербными при таких разговорах?
Я вспомнил тоже вот реплику Никиты Сергеевича Михалкова, секретаря Союза кинематографии, да? То есть он председатель.
Генеральный секретарь.
Да.
Ну, да.
Да, генеральный секретарь. Генсек Союза кинематографии. И как он фантастически сдает наших артистов. Вот Бортич, что тебе мало, ты получаешь 200 тысяч
вот
в съемочный день. Это позорище просто.
Это вместо в бессогоне.
Нет, ну неважно, какая, да, где, да, неважно, да, что он говорит. Так что видите? Такое?
Деревянка.
Деревянка, да.
О!
Это что такое?
Нахапал.
Это же просто кошмар. Я вспоминаю, я снимался в американском фильме в одном. Some of All Fears называется «Сумма всех страхов». Вот. И 100-миллионник, 100 миллионов долларов фильм стоит. И там два актера, это Бен Аффлек и Морган Фриман. Чудные. Две главные. Два фантастических актера. Из 100 миллионов они получили 30 миллионов долларов. Вот эти два актера. Но, как только они сняли фильм, только за первый показ, за первый уикенд по Соединенным Штатам фильм получил 3 бюджета. Получил 300.
Отбил.
Только за первый субботу и воскресенье. А сколько еще они по...
И сколько лет мы это будем смотреть?
И сколько по всему миру.
С этими
всему...
великими
актерами. Вот, пожалуйста. А тут, так вот, и вот очень интересно, как странно вот сейчас получилось. Я года 4 назад или года 3 назад, я случайно натыкаюсь на одну газету. Такой заголовок: чудовищное положение там каких-то лесных угодий в России. Я не знаю, не помню, надо погуглить, и, может, когда-нибудь я найду. И там пишется о том, что в полном алкоголизме, пьянстве, значит, эти самые лесники, в нищете, браконьерствуют сами, в общем, все. А вот Никита Сергеевич Михалков, у которого то ли 189, то ли 198 тысяч гектаров в собственности угодий в Вологодской, Костромской и Нижегородской губерниях. Вот он сделал великое дело. Он повысил заработную плату этим лесникам до 6-7 тысяч в месяц.
О, облагодетель. Какой молодец.
Да. Не, ну это, естественно, это написано с таким...
Степ.
Да, это Степ такой, да. Но это факт. Вот это вот он... И как Бортич, как Деревян. Это же кошмар. Это, говорит, человек, который должен защищать артистов. У нас единственная страна в мире. Я был в Монголии, специально спрашивал. Актеры, монгольские актеры получают за показ по телевидению их фильмов. Категорически против.
Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Это не защищает, стучает на артистов, стучает в эфире федерального канала, это, по-моему, так и называется, Бесогон ТВ, где он их всех по очереди отслеживает, всех, кто участвует в протестных акциях, и объясняет, что они неправы, мягко сказать.
Вот так вот.
Мы завершаем на этой печальной ноте.
Вот тена.
Да, на этой печальной
впереди
ноте.
Впереди целая жизнь, вы что?
Нет, впереди целая жизнь, но вот эту передачу мы завершим. Ну, давайте на хорошей ноте, давайте вот хорошую. Ну, вот, Лея, пожалуйста, с вас хорошее оптимистическое окончание нашей передачи.
Ой-ой-ой, это не я буду. Все так...
Пообещайте людям, что все будет хорошо. И когда это кончится, это ночь когда-то перейдет в утро. Обещайте.
Нет, я не могу ничего.
Я могу.
Хорошо. Да. Лев Прыгунов обещает. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.